Лесовик. За Пришвиным я долго следил издали, боясь встретиться с ним, с этим, как мне казалось, знахарем и мудрецом. От него как бы пахло талой водой, едким соком дягеля, лесной прелью, вечерней зарей над болотами. Он всегда где-то скрывался, в каких-то российских гущах, как мужичок-лесовик, неслыханно лукавый и до того проницательный, что ни одна птичья хитрость не могла от него ускользнуть. Потом мы встретились, но близко не сошлись. Он обладал тем качеством, которое не всегда помогает сближению, своим особым и порой невнятным для окружающих языком для выражения своих совсем особых мыслей. Что-то в нем было от старого цыгана, не только в наружности, но и в том вольном знании страны, что свойственно прирожденным бродягам. Однажды Пришвин сказал мне, что все напечатанное им сущие пустяки по сравнению с его дневником, с его ежедневными записями. Он вел их всю жизнь. Эти записи он главным образом и хотел сохранить для потомства. После смерти Пришвина часть этих записей была опубликована. Судя по ним, это был труд поразительный и огромный, полный поэтической мысли и неожиданных коротких наблюдений, таких, что другому писателю 2-3 строчек Пришвина из этого дневника хватило бы, если их расширить, на целую книгу. Если в литературе есть подтекст, второе значение вещей, вторичное их видение, отражающее как эхо основной звук и укрепляющее его в нашем сознании, то Пришвин открыл подтекст в русской природе. Тайна этого подтекста состояла в том, что его личное, очень интимное ощущение от мелколесья, зверей, облаков, рек, глухих чепык и вторичного цветения какой-нибудь облепихи сливалось с природой и давало ей особенный пришвинский облик. Пришвин сам существовал как явление русской природы. Он был владетелем нашей земли по праву любви к ней, по праву знания, и, как все владетели, был немного собственником, но в особенном значении этого слова. Он жалел и охранял землю как собственник, но не для себя, а для искусства и для поколений. Охранял, потому что знал облагораживающую силу девственной земли. Он хотел сохранить для людей хотя бы обрывки этой первозданной земли, чтобы человек мог дышать воздухом нетронутых уголков и видеть ту ее свежесть, какая быстро тускнеет и жухнет под слоями пыли и дыма. Поэтому он очень сердился на меня за то, что я написал книгу «Мещерская сторона» и тем самым привлек к мещерским лесам пристальное и губительное, к сожалению, внимание людей с его неизбежными тяжкими последствиями. Толпами туристов, истоптавшими в конец эти свежие некогда места, и бригадами людей практических, тотчас же начавших приспосаблять этот край к извлечению из него наибольшие выгоды. Вы знаете, что вы наделали своими восторгами перед Мещерой? — сказал он мне с укором и осуждением, как неосторожному мальчику. — В вашей тихой Солодче уже строят сотни дач для жителей Рязани. Пойдите-ка теперь в луга и найдите хоть один цветущий шпорник. Поищите. Черта с два вы его найдете. Красоту только тронь небрежной рукой, она исчезнет навеки. Современники, может быть, и будут вам благодарны. А дети ваших детей вряд ли за это поклонятся. А сколько в этой самой Мещере было сил для развития высокого народного духа, народной поэзии. Неосмотрительный вы человек, милый мой. Не сберегли свое Берендеево царство. Да, шпорник теперь в Мещере, пожалуй, и днем с огнем не найдешь. Днем с огнем, Какие хорошие слова. Для детей. Потому что только ребенок может поверить, что по зарослям бродят днем какие-то чудаки и светят сильными фонарями в гущу трав, чтобы в их укромной тени найти синий, втрое более яркий и темный, чем небо, цветок. Сначала я был ошеломлен гневом Пришвина и даже чуть возмущен. Все, мол, для себя, ничего для людей. Что хорошего и достойного в том, чтобы прятать от них красоту? Но вскоре я убедился, что Михаил Михайлович говорил так, заботясь о благе людей, о том, чтобы их жизнь не была обездолена. Он думал далеко вперед. Мы же привыкли думать о сегодняшнем дне. В этом заключается наше себелюбие.